колониальные активисты, в первую очередь, конечно же, отрицают, что Россия была империей.
Мне сотрудники говорят, а зачем вот эта твоя национальность сами тут нужна? Напиши, что ты русский.
Вот в чем разница сепаратизма и деколонизации.
Если я не хочу в них верить, я предаю своих имперских сородичей или своих дедов, которые боролись за Великую Империю.
Ну, тебе абсолютно все равно на бурят, но при этом ты хочешь нашу территорию.
Задает ли прошлое какие-то обязанности будущему?
Историю как бы России до сих пор переписывает.
Это бред, бред. Все сбрендило. Стоп, бред. Все сбрендило. Бред, бред. Да это какой-то бред.
Привет. Меня зовут Ольга Рязанцева, и это третий сезон подкаста «Все сбрендило», в котором мы говорим с жителями из всех регионов России об этносах, значении русской культуры и национальных идентичностях в реалиях происходящих событий. Несколько месяцев назад мы получили весомую критику нашей работы в контексте поддержки империалистических настроений. В рамках этой критики был такой тезис. Вы не можете рассуждать о проблемах этнических меньшинств и ссылаться на авторов с колониалистическими настроениями, кою ошибку мы действительно совершили. Поскольку никто из нас никогда не хотел производить такое впечатление, мы решили еще раз разобраться в теме колониализма и империализма и протестировать собственные белопальтошные импульсы. В этом эпизоде мы, как обычно, говорим с героями-представителями разных этнических групп в России. Буряткой, представителем народа саами и русским, все-таки для большей представленности. А также с политологом Алексеем Гилевым, специализирующимся на региональной политике на муниципальном уровне в России. Небольшой дисклеймер, прежде чем мы перейдем к основной теме эпизода. С самого начала работы проекта мы не ставили перед собой цель поддержки какой-либо позиции. Да, у каждого члена нашей команды есть свои политические предпочтения, мнения и позиции. Однако задачей «Все сбрендило» было и остается относительно нейтральное освещение той или иной области политологии и социологии. Поэтому мы очень следим за словами и стараемся избегать таких терминов, как, например, аннексия или оккупация. Не потому, что лингвистически пытаемся донести свою позицию, а ровно наоборот, потому что пытаемся избежать ее упоминания. И напоминаю, у этого сезона есть свой сайт sbrendila.ru, на котором вы можете найти все термины, теории и исторические факты, которые упоминаются в выпуске, а также много дополнительных источников, которые мы не упомянули, но нашли в процессе подготовки эпизода. Глава первая. Колониализм и империализм. Про колонии большинство из нас узнало еще в школе. В мире их было огромное множество. Чаще всего нам вспоминаются бывшие французские и британские колонии. Это нынешние части Португалии, Испании, Новой Зеландии, Австралии, Соединенных Штатов, огромная часть африканского континента и много чего еще. Все эти страны прошли, а некоторые все еще проходят, большой постколониальный путь, ведущий к деколонизации. Важный вывод, к которому мы придем в этом эпизоде, это то, что деколонизация – это не документ, не официальное прекращение зависимости колонии от колонизатора, а намного более комплексный процесс, включающий в себя официальное признание, извинения, рефлексию обеих сторон и многое другое. И вот этот порядок процессов очень важен. От колониализма к деколониализму прыгать нельзя. Между ними обязательно должен случиться этап постколониализма, нужный для осмысления произошедшего и признание ошибок прошлого. Без него вероятность, что все может повториться вновь, кратно возрастает. Но давайте вернемся на шаг назад и поговорим с Алексеем Гилевым о том, что такое и чем характеризуется колониализм в целом.
Колониализм скорее мыслится как некоторая идеология историческая, набор представлений и ожиданий, где предполагается, что государство имеет основания и прагматические, и даже ценностные, расширяться куда-то вовне, и, соответственно, это исторически привязано к довольно давнему периоду система взглядов, но при этом, прямо скажем, что она исторически туда укоренена, но не то, чтобы она совсем исчезла из нашей повседневности. То есть понятно, что как бы кто-то прямо сейчас может эту систему взглядов вполне себе разделять. О том, что ну, как бы это хорошо, когда государство куда-то там расширяется и чего-то присоединяет. В свое время, в 2012 году, когда президент Путин проводил избирательную кампанию и рассказывал, ну, как бы делился своими ценностями в каком-то таком типа более откровенном пропагандистском формате, ну, то есть как бы в рекламном формате, мне запомнился эпизод с того времени, 2019 года, повторюсь, когда Владимир Путин, откровенничая о том, как бы, кого считает лучшим правителем, ссылался на Екатерину II. Почему? Потому что Екатерина II присоединила много земель. Ну, то есть мы здесь видим, что конкретно здесь работает вот эта колониалистская рамка о том, что присоединять много земель – это, в принципе, хорошо для государства.
Наши герои также поделились своим отношением к колониализму. Виктория Молодаева – деколониальная активистка и соосновательница фонда «Свободная Бурятия» и организации Indigenous of Russia. Ей 34 года, последние 8 лет она живет в США и работает в IT.
Есть деколониальные активисты, есть колониальные, соответственно. Колониальные – это те, кто, если попроще говорить, допустим, говоря о России, имеет в виду только русских, русский язык, русскую культуру, государствообразующий народ, который говорит, что вас мало, поэтому ваше мнение не важно, и не замечает и проблемы этнических меньшинств и коренных народов, не поднимает эти проблемы, используя свою площадку. Колониальные активисты или люди вообще с колониальным мышлением, они в первую очередь, конечно же, отрицают, что Россия была империей, но там такие вот тоже фразы, что Россия для русских, что вы там на вашем языке тыр-тыр говорите, говорите на русском, почему вы тогда пишете везде на русском языке, говорите на своих языках и так далее. В общем, такие примеры.
Но не всегда колониализм трактуется как термин, отдельный от других измов. Своим отношением с нами поделился Андрей Данилов, представитель коренного народа саами. Он родился в селе Лавозеро в Мурманской области в СССР. И последние несколько лет активно боролся за право саами на традиционные виды деятельности в РФ.
Сам термин «колониальность», он имеет много значений, много различных толкований. Я его не рассматриваю как отдельный термин «колониальность». Я его рассматриваю вместе с другими терминами, ну, как, например, «имперскость». Когда одна национальность преподносит себя, что она выше, ну, это, к примеру, даже есть в Конституции Российской Федерации, где один из народов, он ставится выше, чем другие народы. Вот это я считаю, что это и есть колониальность.
Я думаю, вы могли заметить, что в России часто путаются слова «империализм» и «колониализм». Исторические разницы, я думаю, понятны. Но какими проявлениями на практике отличаются эти термины?
Сам термин «империализм» у меня вообще ассоциируется скорее с какой-то такой вот марксистской парадигмой, с марксистским движком, где есть экономические интересы элит, и как бы эти экономические интересы элит подталкивают их что-то завоевывать. Так, если в двух словах. Недавно это, кстати, проблематизировано было экономическое мышление у коллег-марксистов из подкаста «Политический дневник», поэтому я могу на это сослаться. В общем, кажется, что империализм, я просто согласен с этой мыслью, очень как термин спотыкается часто о вот эту узкую экономическую логику. Но если мы не используем его так строго научно, именно в экономическом ключе, по большому счету просто да, речь идет о том, что нормализуется экспансия.
Несмотря на схожесть этих двух понятий, если смотреть немного шире, то империализм, по сути, является теоретической идеей, предшествующий практическому колониализму.
Колониализм – это практика, а империализм – это идея, за которой стоит эта практика.
К термину «империализм» в России, как мы знаем, часто совсем неоднозначные отношения. А Российская Федерация на словах часто уже даже не отделяется от империи. Своими мыслями по этому поводу с нами поделился Александр. Ему 22 года, он родился и вырос в Москве. По профессии он продюсер и постановщик культурных досуговых программ.
Думаю, для меня империализм важен с понятия идеи мироустройства, которое предлагает империя, что это такое государство государств. Оно находится над и собирает вокруг себя более маленькие государства. Да? Или, как мы говорили в контексте колониализма, можно сказать, что некоторым народам вообще приносится там идея государства. У них там был вождь, а приходит чиновник или маленький парламент. Ну, там тут уже можно начать фантазировать, кто кому что принес. Да, где-то разрушается и приносится своя. И в контексте империи это надгосударство. Ты уже становишься не жителем своего племени, не жителем своего города, а становишься жителем, да, гражданином этого огромного пространства, которое, если начать разбирать, ничем может оказаться и не связано, кроме того, что мы там говорим по-русски, или наши предки, а уже, может быть, и не наши, а может быть, наши предки даже сражались, может быть, еще что-то. То есть, что вообще нас связывает? Это тоже большой вопрос. И, например, говорят о каких-то первых империях, если не ошибаюсь, Ассирийская империя, она вот одна из первых начала проводить политику переселения народов, чтобы все народы перемешались и появился гражданин. даже была политика о том, чтобы давать новые имена людям и тем самым прощать им долги местечковые. Потому что я, как Александр, занял вам, а потом я уже не Александр, а Павел, вот и ищите меня. И вообще я уже живу с другой стороны империи. Империя предлагает какую-то единую валюту, единый свод законов, единое культурное пространство, что ты можешь приехать в Татарстан, и, ну, тоже мы можем уходить, потому что мы вроде как федерация, и, по идее, татары, если бы они прям были бы очень религиозны, чтобы им мешало вести на уровне своего субъекта прям какие-то законы шариата или еще что-то. Но татары, да, более светский народ, или там в Дагестане. Но все же, наверное, империя предполагает, что ты приезжаешь в страну, которая отличается от тебя культурно, но не нарушаешь ее законы просто своим существованием, да, что ты вот прибыл там, не знаю, без шапки или без платка, и тебя сразу в кутузку. Нет, ты приехал как житель этой империи. Если я в Москве что-то делаю, то, наверное, если я приезжаю в Дагестан, то меня не убивают, а позволяют мне жить примерно той же жизнью, которой я живу там в Москве.
Продолжая тему отличий и схожести империализма и колониализма, давайте послушаем про опыт Андрея Данилова, который неоднократно сталкивался с проявлением и того, и другого со стороны государства.
Я вообще эти слова не использую, потому что первое слово – это, конечно, подчинение одного народа другим различными способами. И я думаю, что теми методами, когда заставить народ оказаться на какой-то определенной им территории другой стороной, это как происходит сами, когда они живут по всей Мурманской области, а им сказали: вот вам Лавозерский район, вот ваша столица Лавозера, и живите там. И именно поэтому я пошел в Конституционный суд. Я не проживал ни в этом месте, ни в месте определенного государства, которое оно называло место традиционной хозяйственной деятельности. А я жил на исторической родине, определенной уставом Мурманской области, статьей 21 о том, что коренной малочисленный народ Мурманской области является саами, не Лавозерского района, не каких-то четырех районов Мурманской области, а именно всей Мурманской области. И я добивался права о том, чтобы мне заниматься традиционными видами деятельности, проживая не в местах, определенных государством. Это и есть противодействие этой системе. А имперскость – это как раз тот случай, когда какой-то другой народ говорит, что «я твой старший брат», я больше знаю, больше умею, у меня больше опыта, я более образован, у меня лучше технологии, и поступайте так, потому что я такой крутой. Но это как в жизни было бы, когда два человека, живущие в семье, один бы сказал: я лучше тебя, потому что у меня высшее образование, а ты закончил техникум или училище, и ты простой рабочий, а я вот такой менеджер, так что ты слушайся меня и сиди и не вякай. То есть твое дело работать и приносить деньги, и делать работу по дому. Вот твоя территория, вот твой кабинет, вот твой телевизор, вот твой компьютер. Все. Ну, это же дико, это никто не делает. Это равноправие, и это имперскость, это и есть взгляд свыше, что эти народы кто-то выше, кто-то круче, кто-то умнее.
Глава вторая. А колониализм – это всегда плохо? С базой мы разобрались. Но прежде чем переходить к пост- и деколониализму, хочу подсветить еще одну тему. Часто в дискуссиях о колониализме можно услышать такую позицию. Ну да, колония. А почему это обязательно плохо? И примеры, когда колонизаторы давали странам-колониям какие-то бонусы, типа образования или финансирования. Тема очень острая, но давайте все-таки аккуратно попробуем ответить на этот вопрос.
Что здесь вообще может быть проблемой? Мне кажется, что если мы смотрим на эту ситуацию свысока и говорим, что, ну, давайте так коротко скажем, колониализм – это как бы хорошо или плохо, или там, правда ли, что колониализм, завоевание других территорий – это не всегда плохо. Кажется, что, остановившись и не отвечая на этот вопрос, мы, в общем, будем вполне ответственны, потому что, если мы ответим на этот вопрос, мы, кажется, вот этой оптикой, что у нас просто завоевание, да, как бы приход других людей, мы нормализуем довольно много мелких несправедливых практик, которые могут при этом происходить. Ну, например, мы скажем, если нам зададут такой прямой вопрос, полезно ли, что Великобритания, например, принесла какие-то демократические институты, ну, вот, в Индию и там, и страны. В принципе, да, есть такие исследования, которые показывают, что, ну, вот эти институты английские, они помогают демократии в этих странах. Соответственно, они, в общем, помогают тем группам, которые были бы угнетены в ситуации авторитаризма, как бы добиваться своих прав, лучше добиваться своих прав. Понятно, что проблемы не лишаются автоматически с приходом демократии. То есть это все время какой-то последовательный процесс. Но я уже сказал и практически вставил точку, но с точки зрения рефлексивного подхода у меня есть большие опасения таким образом сформулировать эту мысль. Потому что, ну, тогда получается, что это нормально, когда вот есть какое-то такое вот племя белого человека, что вот белые или какие-то, может быть, не обязательно европейские империи распространяют, ну, просто по большому счету, да, с помощью насильственных мер подчиняют себе какие-то другие территории, но зато потом от них какая-то польза. Кажется, сама по себе все-таки ситуация завоевания на сегодняшний день выглядит дикой. Но скорее мы можем задаться вопросом, ну да, это как бы нужно, наверное, проговорить и подчеркнуть. Соответственно, можем ли мы задаться вопросом о том, что все, что от этого осталось, как бы по определению плохо, и, соответственно, нужно это куда-то деть, ну, просто как бы об этом забыть, о том, что было вот это взаимодействие между разными культурами в имперский период. Ну, наверное, просто закрыть на это глаза неправильно, и можно смотреть на то, какие там были конкретные нарушения прав, если мы существуем в логике прав человека, да, на то, какие сейчас есть по-прежнему неравенства в связи с той ситуацией. И да, соответственно, когда мы смотрим на весь контекст, мы можем видеть таким образом и полезные для равенства прав институты, которые есть в конкретном обществе, и, соответственно, ну вот какие-то, может быть, вредные институты, которые колониальные державы держали. То есть я как бы в этом смысле проговариваю эту ситуацию и с позитивистско-научной позиции, и с ценностной позиции. Если мы скажем с ценностной позиции, что это там было хорошо или плохо, ну, скорее мы скажем, что это было плохо, вот, так или иначе мы проигнорируем те нюансы, которые сейчас могут быть полезны для улучшения положения угнетенных людей в конкретных обстоятельствах.
Наш герой Андрей отлично визуализировал то, о чем рассказал Алексей, примером из своей жизни про опыт столкновения с колониализмом в Советском Союзе.
Но в России я вижу наоборот, когда к людям другой национальности относятся свыше. Я приведу один пример из моей жизни, потому что я всегда привожу примеры своей жизни, и это наиболее наглядно и наиболее правдиво. Когда я получал паспорт в Советском Союзе, еще когда было 16 лет, там была такая графа в анкете «Национальность». Я написал заявление, что я хочу быть саами. Когда я пришел получать паспорт, мама ждала меня в коридоре, я зашел в этот кабинет, и мне сотрудники говорят, а зачем вот эта твоя национальность саами тут нужна? Напиши, что ты русский. Я говорю, а почему я должен писать национальность русский, если я саами? И фраза, которую она произнесла, она сказала, ну, тебе же с этой национальностью будет трудно по жизни, если в паспорте будет стоять эта национальность. И это и есть имперскость, это и есть унижение человека, когда они не признают национальность твоих взглядов, а говорят, вот так тебе лучше жить будет, а вот если ты запишешь так, то тебе хуже. Они, конечно, вызвали маму, и мама вышла и сказала, заходи. Тогда сотрудник паспортного стола раньше писали ручкой, красивым почерком, не на компьютере. И она прямо криво написала в графе «национальность» такими буквами «саами» и швырнула этот паспорт мне. Ну, вот так вот началось мое знакомство с моей национальностью, отношением государства к моей национальности в современной России или СССР. Вот это наглядно показывает, как относится одна национальность по отношению к другой национальности.
Так же часто, как тезис про полезность колоний, в дискуссиях можно услышать мнение, что результатом деколониализма обязательно является сецессия, то есть выход из состава государства какой-либо его части. Важно проговорить, что деколониализм совсем не предполагает сепаратизма, а иногда даже наоборот. И вот почему.
Ну, смотрите, допустим, приведу пример чулымцев. Почему для них важна деколонизация, ну, как и для всех других народов? Отличие от сепаратизма чулымцев осталось 200 человек в мире. Ну, они не могут построить государство из 200 человек. То же самое любой народ с численностью 2000 человек или 5000 человек. Это просто по международным стандартам, в принципе, не получится просто. Поэтому здесь важна как бы декларация. Но они должны знать свою историю своего народа, должны изучать культуру. У них должна быть возможность изучать, получать образование на родном языке. В этом вопросе важна деколонизация, потому что деколонизация — это избавление от колониальных установок. В том числе вот то, что мы один братский народ, там и так далее, вот эти все про русский мир, в общем, что русский язык самый главный, а наши языки такие деревенские, мол, и так далее, и культура наша не такая, и книги наши, и писатели деревенские, вот, в этом плане, вот почему разница сепаратизма и деколонизации. Другое дело, допустим, идет на национальные республики, которые исторически, в принципе, это суверенные государства, и в 90-х годах практически все нынешние республики провозгласили независимость. Но после Чечни, Татарстан, кто сколько тоже выступал за независимость и отделение. Но, конечно же, Москва этого не дала. Допустим, в Бурятии непосредственно у нас по Конституции 1994 года это суверенное государство, у которого у нас есть свое гражданство, у нас есть все, в общем-то, полностью признаки. Мы можем устанавливать международные торгово-экономические отношения с другими любыми странами. И наша Конституция была выше федеральной. Но тогда заставили, получается, подписать договор с Москвой. И Путин, в принципе, они тогда всех просто... Во всех республиках они просто сразу насильственно заключили, в общем-то, договор. Хотя буряты, допустим, бурятские политики очень сильно протестовали и хотели сохранить эту суверенность. И у нас, по существу, как бы две конституции существовали, две противоречащие друг другу, там, вплоть до 2008 или 2010 года. Ну, в общем-то, недавно тогда они увидели, что, оказывается, у нас противоречит она, и отменили, убрали, в общем-то, это суверенное слово и так далее.
Глава третья. Признание ошибок и искажения прошлого. Иногда кажется, что Россия идет по замкнутому кругу вне зависимости от того, какую форму этот круг принимает. У нас была Российская империя, потом СССР, в сущности колонизатор, а теперь Российская Федерация, которая ни в коем случае не признает ни Российскую империю, ни Советский Союз колонизаторами. Я спросила у наших героев, как они думают, всегда ли мы будем жить по паттерну, где каждая следующая форма государства и каждый следующий режим будет отвергать ошибки прошлого. И почему, по их мнению, так происходит?
Во все века захватывали также территории. И, к примеру, взять тот же Кольский полуостров, далеко ходить не надо. Его также захватили, когда сами жили. Было много способов захватить эту территорию. Где веру обращали, где воинами, где кнутом, где пряником, так сказать. Потому что сами они налогооблагались и датчанами, и Россией, и с двух сторон, и были между двух огней, так сказать. Потом только как-то различными методами Россия захватила эту территорию. И опять же, в 1937 году мы знаем все прекрасно дело, это Алымова, когда интеллигент из России, не по национальности, сами, он просвещал сами и просто всю самскую интеллигенцию взяли и расстреляли. Много человек. Если бы в современной России было бы, это было бы активистов, которые говорят о чем-то, да, и защищают права, их просто собрали в одном месте, в лес завели и расстреляли. Этим самым так они присоединили эту территорию к Российской Федерации, показали, что мы здесь хозяева, и кто будет против нас, мы будем расстреливать. И это страшная память, потому что когда писалась книга о тех временах, это книга Александра Степаненко «Расстрелянная семья», есть такая книга и фильм снят по этой книге, как это все было. То бабушки и дедушки приходили, чтобы дать интервью, чтобы рассказать. Они приходили с сухарями. Знаете почему? Потому что они думали, что они придут, расскажут о том, что было на самом деле, их заберут и расстреляют. И это было в 90-х годах. Это сколько времени? 60 лет прошло. И те, которые были тогда молодыми людьми, детьми, они это все запомнили и до сих пор боятся этого всего. И до сих пор боятся высказаться против, защищать свои права, потому что они прекрасно видели, как это все расстреливали. И это не вычеркнуть из памяти людей.
Признание и осознание работают не только на прошлое, но и на настоящее. Мы спросили у Александра, замечает ли он империалистические настроения в России сейчас.
Вопрос о том, задает ли прошлое какие-то обязанности будущему. Если задает, то, допустим, мы должны быть русскими. И русские это то-то, то-то, то-то. А я, как русский, думаю, что должно быть все по-другому. И где грань между «я ошибаюсь, я предаю цивилизацию» или «я на уровне личности имею право на свое мнение, и я не ошибаюсь, а как бы несу свой свет». И оценка, она тоже с этим связана. Когда мы можем услышать, что люди поддерживают возрождение Советского Союза или империализм, или войны. Если я ищу причины этому не верить, то что во мне говорит? Как бы обманутый ребенок капитализма, там, либерализма, европоцентризма? Или говорит во мне русский, там, самый настоящий, такой славянофил, православный? Вот в чем тоже вопрос. Когда мы видим данные, которые анализируют какие-то возрождающиеся имперские амбиции, то есть если я не хочу в них верить, я предаю своих имперских сородичей, или своих дедов, которые боролись за Великую Империю. И, наверное, в теории, если мы говорим, да, там, о Второй мировой войне, о Великой Отечественной, то, конечно, не каждый был коммунистом до мозга костей, но все-таки кто-то, наверное, был, там, может быть, даже каждый второй. И вообще коммунизм предполагает великую коммунистическую революцию, да, всемирную. То есть, когда империей становится вообще весь мир, что может быть прекрасно. Да? Вот ты только отдохнул в Крыму, потом поехал в Нью-Йорк, и там везде коммунисты, видимо, все говорят по-русски. Вот она мечта, вот она. Но в итоге даже не все в Югославию доехали, потому что там было несколько уровней позволения, чтобы люди в оморок не падали от того, как я в Югославии, допустим. Это те вопросы, которые вот я себе задаю, когда мы говорим о том, вижу ли я, что в стране там происходит то-то, то-то, те-то тенденции, и эти настроения приобретают популярность. Я не знаю. Помимо политических технологий, которые, да, формируют это мнение, есть еще личная рефлексия и какие-то личные идеалы, которые не дают мне четко ответить, что да, я это вижу, мы стремимся к империи, все поддерживают, ура, ура, ура. Я не знаю. Это сложный вопрос.
Возвращаясь к признанию ошибок прошлого, давайте обсудим сразу и искажение этого прошлого в удобную форму. Если прямо сейчас вы погуглите присоединение территорий различных республик к Российской империи, то всюду увидите слово «добровольное». Наша героиня Виктория привела конкретные примеры, как в Советском Союзе шло стирание идентичности и объяснила, как насильственное присоединение с легкой руки становится добровольным.
Да, это, конечно же, было насильственное, потому что, ну, это все уже зафиксировано, написаны книги, ученые, историки уже все это есть в музеях, просто в школах, как бы нам это началось с недавних времен про добровольное присоединение, и вообще недавно начали праздноваться эти праздники, фестивали по поводу добровольного присоединения, и в том числе сейчас ставятся все различные спектакли, оперы. Кино снимает, выпустил в Иркутске, там какой-то священнослужитель выиграл грант, и что-то не снимать будут по поводу того, как мирно жили, и, в общем-то, Бурятия сама присоединилась. Хотя исторически, конечно, это не так, и это, конечно, проявление колониализма, колониальной политики Кремля. В советское время очень сильно шло стирание идентичности, стирание памяти. И вот сегодня мы проводили акцию возвращения имен коренных народов, где как раз-таки в том числе говорили о репрессированных политиках. Это первопроходцы, деколонизаторы наших народов, которые в свое время выступали за независимость, но были все расстреляны. И проводилась такая вот национальная политика, сталинские репрессии. Очень много коснулись национальных меньшинств, в частности бурят, обвиняли в выдуманном панмонголизме и в шпионаже в сторону Японии. Поэтому, конечно же, да, ни о каком добровольном присоединении речи быть не может. И историю как бы Россия до сих пор переписывает, и сейчас это активно делает. Буквально только вчера мне скинули фото, где оперная певица в Бурятии сейчас будет ставить оперу по поводу хождения бурят к Петру Первому, чтобы они взяли их в состав Российской империи 300 лет назад, но при этом везде опускается, сейчас начало опускаться то, как было восстание бурят, были многочисленные, они на протяжении нескольких десятков лет боролись с русскими и не хотели отдавать дань, в общем, ясаки и быть ясырями. Тогда так называли рабов из, ну, инородцев. Вот.
Вопрос, который я часто задаю сама себе, в том, что было в начале: государство или общественные настроения? Снизу ли шло желание быть могущественнее и обладать большими территориями, или эта повестка всегда навязанная? И это действительно важный вопрос, ведь от ответа на него зависит, что делать с проблемой дальше, с какой стороны начинать ее распутывать. Вот как на него ответила Виктория.
Это все связано, конечно же, с государством, потому что идет же все из Кремля, и то, что страны, которые получили 30 лет назад независимость, они по большей части до сих пор находятся под колониальной политикой Кремля. У них нет там свободы смотреть на Беларусь, где все решает Путин, посмотреть там Казахстан, где 30 лет уже, да, они до сих пор там пытаются, чтобы казахский, хоть и считается, да, государственным языком, но до сих пор очень много там документооборота, допустим, да, нету на казахском языке. Мы всегда слышали, что и Путин, и Лавров чуть ли не угрожая, там говорили, вот если вы пойдете туда, там словно в НАТО или в Европу, то у вас будут проблемы, что, собственно, мы и видели с Украиной и с Чечней. Поэтому тут дело в системе.
А Алексей Гилев, в свою очередь, поделился с нами большой теоретической базой на эту тему.
Так, давайте я сейчас попытаюсь просто поделиться большим набором эмпирических исследований, результатами этих самых эмпирических исследований, которые вроде бы позволяют мне выставить достаточно непротиворечивую картину того, что происходит, и, в общем, объяснить довольно трудно предсказуемую ситуацию, которая вызвала у нас и у меня конкретно в определенный момент шок, и которую мне было, еще раз повторюсь, трудно предсказать. Но, по крайней мере, сейчас постфакту мы можем кое-какие моменты объяснить. Значит, что мы знаем о националистических взглядах российских людей, вернее, о том, каковы национализмы в российских людей? Есть замечательный блок исследований Эдуарда Панарина самого и его коллег вместе, который показывает на основании сопоставления опросов российских чиновников и российского населения, что российский массовый антиамериканизм пришел после того, как этот самый антиамериканизм укоренился в элитах. То есть сначала элиты стали воспринимать ситуацию 90-х годов как несправедливую и, в общем, сумели найти понимание этой позиции в российских массах. Соответственно, здесь есть уже дальше некоторые возможные вилки того, как это объяснить. Собственно, в одном исследовании сам Панарин и его коллеги, первый автор этого исследования Борис Соколов, среди других исследователей, Рональд Инглхарт, например, многим известный. Соответственно, вот эти исследователи скорее показали, что массовый антиамериканизм наслаивался на недовольство реформами в 90-е годы. Вы здесь можете задаться вопросом, причем здесь пока все еще антиамериканизм. Ну, я это к тому, что, в принципе, современная российская форма национализма так или иначе базируется на вот такой вот великодержавности, и, соответственно, вот эта вот великодержавность, в общем, так или иначе проистекает из того, что Россия должна в этой логике мыслиться как одна из мировых держав и вести себя как мировая держава, чтобы как-то доказывать свое место по отношению к американской вот этой гегемонной силе. То есть более-менее понятно, что люди в массе своей, в большинстве своем повторяют просто те позиции, которые воспроизводятся в телевизоре или в каких-то других формах средствах пропаганды. И, в общем-то, есть большое исследование, как бы блок исследований на этот счет, о том, что ну, как бы это просто вот как очень абстрактный набор взглядов, который повторяется в той степени, в которой это кажется людям нормальным. То есть как бы люди просто повторяют какие-то штампы часто для того, чтобы быть своими в своем окружении, и об этом пишут исследователи, которые как бы, заходят здесь с психологической позиции, Грэм Робертсон и Сэм Грин, которые показывают, что, ну, в общем, часто эта история не столько про то, что у людей есть какие-то глубинные ценности, совпадающие со ценностями официального государства. Людям просто хочется быть своими для своего окружения, которые, а это окружение, по их предположению, разделяет большие государственные ценности, тоже смотрят телевизор. Соответственно, как бы для них это просто такой вот ничего не значащий часто разговор, как бы соответствующий некоторому здоровому смыслу. Ну, то есть, соответственно, как бы одни и те же люди, поэтому могут высказывать очень противоположные позиции в той степени, в которой как бы, это просто некоторый здравый смысл, но не продуманные идеологизированные взгляды. Короче говоря, если мы посмотрим на то, как много людей хочет в логике государства заниматься геополитическим возвеличением в России, то мы обнаружим, что как бы, эта часть численно уступает той части, которая просто конформистски принимает язык, которым государство разговаривает. И в этом смысле этот вопрос с разной стороны регулярно подтверждается, что если государство выключит вот эту пропагандистскую машину, восхваляющую геополитическое величие и расширение территории и там, какое-то возвращение условно советских территорий и так далее. Так, как бы, если это все отключится, то как бы, вот эти вот люди, которые составляют большую относительную часть общества, окажутся вполне себе в комфортных обстоятельствах. Для них не будет дискомфортом поменять свою позицию в соответствии с той новой логикой, которая власть будет. Но при этом останется какое-то все равно относительное меньшинство, для которого как бы нет, вот как бы Россия должна расширяться, для которого это искренний взгляд. Соответственно, мы понимаем, что, наверное, эта группа искренних империалистов, как бы это достаточно большая группа, и это действительно была подпитана, вскормлена, укреплена пропагандой организационно за последние 2,5 десятилетия. Ну, тем не менее, кажется, что если мы делаем перенос и предполагаем, что на самом деле таких людей в России большинство, мы просто совершаем такую вот методологическую ошибку.
Глава 4. Пост и деколониализм. Что должно произойти, чтобы человек признал ошибки прошлого? Он должен получить новый опыт или почувствовать себя на месте других людей. Я вот, начав жить в другой стране, столкнулась с глобальным переосмыслением очень многих вещей. Или вот другой пример, который мы обсуждали с командой, когда готовили этот эпизод. Воспитание детей. Когда родители воспитывают тебя определенным образом, от чего зависит, повторишь ли ты их ошибки или, напротив, будешь действовать ровно противоположно, воспитывая уже своего ребенка. Ну, для начала это, наверное, признание ошибок и обсуждение их с родителями, если есть такая возможность. И главное – осознание, что может быть по-другому, что ты стал собой не поэтому, а вопреки, а значит, твой ребенок не обязан повторять твой путь. Мы спросили у наших героев, как они думают, что должно случиться, чтобы укрепившаяся система начала меняться. Сначала должны измениться люди или власть?
Должна измениться власть, чтобы изменить людей. Изменить людей именно и сознание того, что вот мы самая большая, самая великая страна, и как раз-таки это империализм. Потому что эти все колониальные установки, конечно же, десятилетиями пропаганда оскорбляла людей. Ну, или Крым тот же самый, как все радовались, когда что это вот больше территории, все такое это полезно. Вряд ли Крым вообще не нужен, нам от него никакой пользы нету, и нам чужая территория не нужна, в принципе. И в этом разница мышления коренных народов, да, у нас есть понятие «своя земля», и это исторически, да, там наша тонто не так, но родина. Нам не нужны другие земли, там, других народов. Мне вообще не важно, хочет Татарстан быть отдельным государством или хочет быть в составе России, как бы это не мне решать. И то же самое там с Коми. Если они захотят, я буду уважать это решение народа. А, допустим, человек с колониальным, там, имперским мышлением, он будет всячески противиться, хотя ему словно все равно будет, допустим, на Коми жителя обычного из деревни, и он просто, потому что это территория, и он как бы видит на карте, что это целого куска у России не будет, а как так, это сразу он ущемляется и хочет еще больше. При этом он сам будет ужасные вещи говорить про Коми, дискриминирующие там, и так далее, как мы часто, я слышала там про бурят, также я вот вижу, как бы, ну, тебе абсолютно все равно на бурят, но при этом ты хочешь нашу территорию. Вот, ну, как бы в этом разница между колониальным и деколониальным мышлением.
А вот как Андрей видит возможность процессов пост- и деколониализма в России.
Легко отвечу на этот вопрос, потому что есть мировой опыт, и он есть, и он работает. Во-первых, нужно извиниться перед теми народами за то, что они сделали, признать свои ошибки, и чтобы эти народы имели право выбора, как им дальше жить. Именно основываясь на нормах международного права, основываясь идти по пути демократических государств, а не идти войной, либо сажать, либо там кого-то. Виновные должны быть наказаны, зло должно быть наказано. Опять же, приведу пример из истории опять моего народа Саами. Когда в 1993 году король Норвегии извинился перед народом Саами, и это он открыто объявил на заседании саамского парламента, это было сильное решение. Буквально сейчас саами борются за вопрос Фусен по ветряным электростанциям, защищают свои земли, и в Верховном суде Норвегии доказали свое конституционное право на сохранение земель. И Верховный суд вынес постановление о том, что саами правы и нужно как-то решать. Саами сейчас добиваются реализации этого решения Верховного суда Норвегии. Выступления делают мирным путем, причем даже полиция сказала, что саами это делают довольно спокойно, тихо и признательны им за отсутствие каких-либо беспорядков. Все очень хорошо, все очень в диалоге. И буквально недавно король принял активистов саами из числа саамской молодежи о том, чтобы поговорить с ними об этой ситуации. Вот это я понимаю решение всех проблем, когда на всех уровнях власти от исполнительной, законодательной и в данном случае монарх публично приносит свои извинения и всячески способствует для того, чтобы этого в дальнейшем не повторилось. И решается это все мирным путем. Это, я считаю, нормально, и Россия также должна идти и извиниться перед всеми народами за то, что творилось, и предоставить право каждому народу решать, что ему делать и как дальше жить, не вмешиваясь в это решение, как это было в Крыму, как это было при присоединении других территорий. Поэтому это право выбора народа должно быть, как ему дальше жить, в соответствии с его традициями, в соответствии с его самобытностью, культурой. Кто-то захочет отдельное государство, кто-то захочет что-то другое, какое-то соглашение. Путей много очень.
Глава пятая и последняя. Можем ли мы, москвичи и белопальтошники, говорить о проблемах этнических меньшинств? Если да, то как и зачем? Возможно, меня загрызут за эту мысль, но мне кажется, задача в России у всех одна. Она многосторонняя, имеет кучу ответвлений и затрагивает огромное множество самых разных групп. А поскольку задача одна, то и решать ее нужно вместе. Я ни в коем случае не говорю про кейсы, когда человек занимается спасительством и выступает привилегированным героем из скуки, рассуждающим о проблемах коренных народов. Я говорю о важности подсвечивания проблемы на всех языках, донесения ее до как можно большего количества людей с использованием всех возможных ресурсов. Ну и, разумеется, никогда не должно быть монолога без участия представителей самих групп. Я спросила у Виктории, как она думает, могут ли русские говорить о проблемах этнических меньшинств.
Ну, смотрите, я вам приведу пример сейчас на личном. Когда нас просят говорить о другом народе, я обычно перенаправляю их к, допустим, если разговор был о калмыках, то я говорю, я не калмычка, поэтому я не могу говорить за них. И в этом большая разница. Я, наоборот, приглашу калмыцких активистов или людей калмыков и соединю до проще людей, чтобы они поговорили и сказали сами свою точку зрения. Другое дело, допустим, когда это блогеры освещают или новостные паблики, в общем, работа которых, собственно, освещает события в России, и коренные народы, этнические меньшинства, поскольку являются частью России, тоже о них люди должны говорить. В плане освещения, допустим, или просвещения, да, когда говорят на свою аудиторию, хотят что-то рассказать о проблеме, допустим, Дагестана. Можно пригласить активистов или жителей Дагестана, чтобы они тоже поделились своей точки зрения. Не так, что москвич условный какой-то будет полностью рассказывать про Дагестан и выдавая свою субъективную точку, выдавая характеристику целому народу, например, как это часто мы видим, допустим, с нашим народом, с Бурятией, когда очень многие, говоря о Бурятии, начинают давать какие-то характеристики, обобщая целый народ, и это, конечно же, колониальное мышление, потому что они, во-первых, не удосужились нормальный ресерч сделать, а второе, они удосужились пригласить непосредственно жителей Бурятии и, ну, обобщить, да, в принципе, дать какие-то обобщенные характеристики. Чем больше будет русских говорить и заступаться за права этнических меньшинств, тем больше этот будет хор голосов усиливаться. Соответственно, это проявление солидарности, ну, не только этнических, а вообще в целом о проблемах о комьюнити и других маргинализированных сообществ.
Мучить выводами вас не буду. У любого процесса, следующего за дискриминацией, есть свои этапы, которые берут время, силы и требуют вовлечения огромного количества людей. Но, по-моему, главное – решать проблему так, чтобы потом не пришлось решать ее заново. Спасибо, что послушали этот эпизод. Нашему подкасту можно донатить, если вам нравится наша работа и вы хотите, чтобы выпуски выходили чаще. Сделать это можно через сервис CloudTips, если вы в России, или через Patreon, если вы находитесь за ее территорией и используете зарубежные карты. Ссылки на обе платформы ищите в описании этого выпуска. Или расскажите о нас друзьям, коллегам или на страничке в социальных сетях. Это поможет информации распространяться. А еще, если вы родились и выросли в любом из регионов России, неважно, где находитесь сейчас, и хотите рассказать нам свою историю и поделиться своими мнениями, заполняйте Google форму в описании выпуска или на сайте этого сезона, и мы обязательно вам напишем. Совсем скоро вернусь к вам с новым эпизодом. Пока-пока!
Это какой-то бред.